Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Сегодня пятница, страстная пятница. И, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, эта пятница, помимо того, что она страстная, и помимо того, что это самый трагичный день церковного года по воспоминаниям о крестных муках Спасителя, эта страстная седмица в этом году у нас вообще очень трагичная по взаимосвязи с другими событиями. Она началась в понедельник с панихиды по жертвам Кемеровской катастрофы. И вот в связи с этим очень многие вспоминали, что святые отцы обычно говорили на вопрос, как сочувствовать, говорили, если ты видишь человека плачущего, плачь с ним. И на Страстной неделе, особенно православные верующие, люди церковные, им эта эмоция очень близка, потому что вся Страстная проникнута именно очень скорбными, очень трагичными воспоминаниями, ощущениями. И если сегодня тебе, например, скажут то, что говорили, вот когда только в Кемерово произошло все, говорили, где же ваш Бог? Вот сегодня очень многие верующие совершенно искренне и очень из глубины собственного сердца скажут, он на кресте, потому что мы находимся сейчас вот именно в воспоминаниях этого. Но пик скорби, он пройдет. И наступит праздник, и все вот эти вот острые эмоции, они уйдут под спут. Но это не сделает людей, которые хоронят своих детей в Кемерово, более счастливыми. У них-то это все останется. И вот эта вот острота эмоций сопереживания, как ее сохранить, когда у нас-то уже на улице праздник, а у людей по-прежнему горе?
Ну, вы знаете, я могу только присоединиться к вашему вопросу, потому что я не считаю себя и вправе, не считаю себя на этот вопрос как-то отвечать из серии там «давайте разберем пункт первый такой, пункт второй такой», и не думаю, что у меня есть какой-то ответ, вот, по сути, что ли, да, на этот вопрос, потому что я могу, повторяю, к нему присоединиться, вот как… Да? И вот этот вопрос сделать такой какой-то отправной точкой даже не размышлений, потому что это ровно та ситуация, когда размышления, они ничего нам не дают особо. По крайней мере, тем людям, которые безутешны в своем горе, им предлагать, так сказать, поразмышлять и даже говорить какие-то правильные слова. Понимаете, вот удивительная вещь. Слова правильные, и они не становятся в этой ситуации неправильными, но они конкретным людям в конкретном горе, слова как таковые, они не способны помочь. И мне кажется, а может быть, пройдет время, и эти слова для них помогут им на эту ситуацию посмотреть совершенно иначе. Но я вот единственное, что точно могу сказать, вот вы вспомнили святых отцов, но это ведь евангельское «плачьте с плачущими», да, это собственно, есть и в Священном Писании, это оттуда все идет. Вот. Мне кажется, что здесь просто надо находиться рядом столько, сколько нужно. Ну, кто столько может, естественно, но если иметь в виду, если говорить непосредственно о людях, которые переживают, это просто надо находиться рядом и ждать. Ждать, когда человек сможет воспринимать какие-то слова. Сколько надо? Неделю, год. Да? Вот это и есть, собственно, сопереживание христианское. А не то, как мы... Я сейчас не в упрек говорю, но просто, знаете, как образ. Вот мы поставили себе аватарки в Фейсбуке, поменяли на черные, а через 3 дня поменяли на белые и так далее. Это тоже... И я, может быть, и не стоит это говорить, потому что, ну, в этом тоже человек искренне выражает свою скорбь, да, и он, ну вот, недаром у нас же есть время траура, да, какое-то, вот, и тоже мы говорим про какие-то там сроки и прочее. Но, тем не менее, вот, если мы говорим о помощи людям, то она должна проявляться вот в этом сочувствии, сопереживании. И тут уже зависит, там, те, кто рядом, те родные и близкие, они, может быть, могут как-то их по-своему выводить из этого состояния. Но здесь вот я убежден в том, что здесь нет никаких универсальных рецептов. Я вообще полагаю, что в жизни очень мало универсальных рецептов есть, потому что мы все очень разные. И то, что одному человеку близко, то другому совершенно не подходит. Хотя вот я могу точно совершенно сказать, что я вижу в связи с этой ситуацией в Кемерово, и это не ощущение, это вот даже понимание и знание какое-то, потому что с разных сторон приходило это и вопросы, и просьбы, и так далее, что у людей возникло в связи с этой трагедией такое очень острое чувство понимания необходимости молитвы. Вот люди хотят, они приходят в храм, они хотят утешения и молитвы. Люди не только непосредственно те, кто потерял близких, вот, а вот вообще очень много людей. И посмотрите все эти вот возникавшие в разных городах местах, да, где люди приносили там свечи и прочее, они как-то вот проникнуты. Все-таки основная такая атмосферная тема там, это вот какое-то вот, ну, она молитвенная, даже если нет буквально этого. И вот поэтому, мне кажется, это вот тоже нужно иметь в виду. Простите, если я не знаю, но я рассуждаю, вот, так сказать, отталкиваясь от вашего вопроса, продолжая его, потому что я могу его тоже только как, вот только задать его вместе с вами.
На самом деле то, что люди хотят, то, что им необходима молитва, очень перекликается с тем, что недавно в интервью владыка Ювеналий Крутицкий и Коломенский, один из старейших наших иерархов, на вопрос журналиста, вот, а как же сейчас очень много говорится о том, что люди перегорают, уходят из церкви, как-то не могут себя больше в этом найти пространстве. Он сказал, что, знаете, я бы хотел, чтобы этот вопрос задали тому священнику в моей епархии, который недавно мне рассказывал, что он на большие праздники служит 3 литургии, и все равно храм не может вместить...
В храме 3 литургии, да, в смысле, да, служится, да. Он сам не может 3, да.
В храме его служится 3 литургии, и все равно храм не может вместить всех, кто хочет вот на этой службе быть. Поэтому все вот эти достаточно лукавые цифры, что у нас там людей, как это называется, практикующих православие всего ничего, а вот там десятки процентов людей, которые говорят, что они православные, они просто так это произносят. Это все, наверное, не просто так, если это происходит по всей стране, и об этом говорят. Но в этой связи хотела спросить, вот нам часто приходится слышать, и даже в этой студии от наших гостей, взрослых, успешных людей, и бизнесменов, и политиков, которые вдруг рассказывают о том, что лет в 40, а то и в 50, они пошли получать второе высшее образование, теологическое или религиоведческое, им необходимо было разобраться. Но в то же время мы достаточно много слышим разговоров, в особенности в медиа-среде, о том, что вот молодому поколению вопросы веры неинтересны, ну, разные всякие интерпретации. Так вот, на ваш взгляд, где ближе к истине? Там, где люди взрослые идут, чтобы разобраться, специально богословское образование получать, или то, что у нас принято походя произносить в эфире, что это малоинтересная сейчас, малоактуальная тема?
Ну, я просто, вот здесь как раз постановка вопроса, я не только не могу ее продолжить, я не могу с ней согласиться, в каком смысле? Не с вашей, а вот с теми, кто так вопрос ставит. Во-первых, то, что молодым вопрос веры неинтересен, это неправда. Это совершенно точно неправда, потому что есть некая, скажем, палитра отношения к церкви, вообще к традиционным религиям в целом. Да? Но если мы говорим в широком смысле о вопросах веры, что такое вопросы веры? Да? Вот еще раз могу сказать, просто нужно, что называется, додумать до конца, да, как говорил герой одного фильма. Он просто не додумал это до конца. Да? Если просто додумать до конца, здесь очень просто. В центре религиозных вопросов стоят вопросы смысла, согласно религиозным вопросам, вопросы смысла жизни, смерти там, и так далее. Это же даже не вопрос существования Бога. Хотя, может быть, в христианстве здесь особая история, но это точно не абстрактный вопрос существования Бога. Древние евреи, так сказать, вот ветхозаветная история, там, не знаю, книга-притча, книга Иова, это же не вопрос абстрактный, а есть Бог или нет. Это вопрос наполнения жизни смыслом вот в одной ситуации и потери этого смысла, когда вот почва уходит из-под ног, когда все переворачивается с ног на голову. Поэтому сказать, что молодые, для меня, как я это слышу, когда мы говорим, что молодежь не интересуется верой, это значит, что молодежи наплевать, для чего они живут. Это неправда. Другое дело, что молодость – это, конечно, особая, так сказать, часть жизни. Я недавно говорил с одним другом, он говорит, ну, ты знаешь, говорит, мою концепцию молодежи? Я говорю, нет. Он говорит, ну, я тебе скажу. Я говорю, считаю, что это болезнь вообще, которая должна как можно быстрее пройти, потому что все проблемы в жизни от молодых, все беды от молодых, все дурацкие поступки, все социальные взрывы от молодых. Нет, есть там те, кто управляет, но вот взрывается всегда молодежь, которая, так сказать, в поле ветер, так сказать, в одном месте дым, так сказать, и они поэтому совершенно... вот не задумываясь, как совершает какие-то поступки, а потом это, так сказать, какая-то молодость, недостаток, который проходит с каждым днем. Вот. Есть и такая точка зрения. Но, в принципе, конечно, интересно. И я это могу сказать просто как лектор, что я не помню такого никогда, чтобы аудитория не реагировала на вот то, что вы сказали, да, вопросы веры. Такого не было. Вот, чтобы они были неинтересны. Вот 20 лет преподавания – это стабильный, очень высокий интерес. Повторяю, может меняться отношение к разным темам, которые обсуждаются в связи с религией. Могут меняться вопросы, там, может меняться отношение к религиозным организациям в связи с напряжением в медийной среде. Но вопросы веры – это стабильный интерес. Я его легко объясняю. Широко возьмем, не интересоваться пищей, да, или там своей безопасностью, или вопросами там своего, ну, соотношения себя с обществом. Не может, потому что эти вещи называются потребностями. То есть человек, он их не может не испытывать. Вот, они могут по-разному проявляться просто в разное время, да. И у каждого конкретного индивидуума, кто-то, если уж я привел пример с пищей, кто-то может больше внимания к этой еде уделять, кто-то меньше. Но человек игнорировать эти фундаментальные вещи не может. Вот человек так устроен, так создан, да, что ему надо есть, надо пить, надо общаться с себе подобными. Вот. И надо решать вот этот смысложизненный вопрос, который решается прежде всего в религиозной или антирелигиозной плоскости. Это неизбежно, он не может его не решать. Это связано с его... Вот, это его делает человеком, то, что он... видит этот вопрос, он перед ним встает, и он его должен решить для себя прежде всего.
То есть вы не согласны с профессором Вяземским, который у вас на передаче «Парсуна» сказал, что он видит это новое молодое поколение как поколение селфи?
Нет, то есть... почему? Я с этим наблюдением согласен, оно же не исчерпывающее. Вот. И потом Юрий Павлович, он человек парадоксальный, он там, поэтому он мог и противоположный тезис тут же, так сказать, совершенно тоже его, так сказать, озвучить. Нет, я почему в данном случае согласен, это особенность поколения, но селфи, это же не значит, что человек не все равно не реализует вот эту смысложизненную потребность.
Ну, если ему нужно просто каждое впечатление, каждую эмоцию, каждое свое движение фиксировать на видео или на фото и тут же делиться с почтеннейшей публикой, ему просто некогда подумать о смысле.
Не, ну это очень серьезное обобщение, оно, конечно, не имеет под собой оснований, потому что, ну, во-первых, они 24 часа в сутки никто не фотографирует, и даже 20, и даже 16, и даже 10. Вот. А это просто, ну, какая-то серьезная действительно такая составляющая современной жизни, но...
Вот. Ну, Юрий Павлович, если я правильно помню, говорил о поколении селфи как о человеке, который сконцентрирован на себе. Ну, в принципе, все мы в той или иной степени такие эгоисты. Это же не отменяет, наверное, необходимости ответить себе на вопрос о смысле жизни, зачем я эгоист живу.
Ну да, наверное, тут, ну, мне сложно, так сказать, за Юрия Павловича говорить, вот, но вот возвращаясь к вопросу, мне кажется, что, конечно, да, и потом, знаете, еще какой интересный момент, совершенно очевидно, что от возраста никуда не уйдешь, да, вот помните замечательный диалог, есть такой потрясающий в «Братьях Карамазовых» персонаж Коля Красоткин, да, вот в этой книге «Русские мальчики», и он там очень забавно очень, когда он с Алёшей Карамазовым разговаривает, и, собственно, что его в Алёше подкупает, то, что Алёша с ним говорит как со взрослым, а ему там 13, почти 14 лет, Красоткину, и, но при этом Алёша, будучи человеком искренним, он искренне реагирует на него. И когда Красоткин говорит, я вот социалист, имейте в виду, Карамазов, я такой совершенно социалист, а Карамазов ему говорит, а сколько вам лет? Он говорит, 13, ну, нет, почти 14, но это не важно, и вы, значит, как же вы могли? И, кстати, сказать, это потрясающе, потрясающе, я просто помню плохо, но помню себя в 13-14 лет, я помню, что, конечно, самым глупым я считал, когда человек вот разговаривает с тобой, а ты уже читал, там, я не знаю, историю философии Фейербаха, он говорит, а сколько тебе лет? Это же все не важно. Вот, а Карамазов ему говорит, да нет же, ну важно, конечно, вот вы просто когда повзрослеете, вы поймете, да? И в этом смысле вот тут интересная штука. С одной стороны, это нынешняя молодежь, там, селфи, как угодно можем ее назвать, поколение дизайна, как вот другой мой собеседник вот в программе «Парсона» назвал, она же тоже будет меняться. Как, мы еще не знаем, но она точно совершенно будет меняться, да, и никуда она не уйдет вот от того, что, ну, как помните в фильме «Курьер» говорил, мы перебесимся и станем такими же, как и вы, герой говорит, не волнуйтесь, перебесимся, станем такими же, как и вы. Все равно какое-то будет происходить изменение. Вот. А другое дело, что скорости, с которыми меняется мир, они, как сейчас любят говорить, беспрецедентны. В данном случае это слово уместно. Их действительно никогда не было. Но сейчас за год может произойти больше изменений в ряде вот каких-то вопросов жизненных, которые больше, чем раньше, там, за 100 лет происходили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Владимир Иванович, я хотел одну тему из прошлой части беседы не упустить, которая, мне кажется, важной. Об этом можно говорить и применительно к трагедии в Кемерово, и нет. Когда случается что-то очень тяжелое, страшное, чудовищное, нередко звучит вопрос, а где же ваш Бог? Может быть, и нет Бога, раз такие вещи происходят, потому что если бы он был, то, наверное, не допустил бы этого. И вот как вам кажется, в таких ситуациях этот вопрос уместен?
Он, ну, знаете, что значит уместен? Этот, во-первых, этот вопрос действительно возникает. Вот. Этот вопрос, конечно, я бы сказал так, у него есть... Может быть, я не прав, но вот сходу, да, у него есть две такие плоскости его рассмотрения. Одна плоскость, она немножко отвлеченная теоретическая, но важная. Потому что, вы знаете, как на самом деле человек, когда он этот вопрос задает, он же, значит, представляет себе Бога, которого, по его мнению, в данном случае нет. Вот где же он, да? Что это же вопрос риторический, где же ваш Бог, да? То есть есть ли он? Значит, он представляет себе Бога, ну, в лучшем случае, как Зевса, который с Олимпа наблюдая, должен пресечь зло. Вот ему успели донести, да, или он там, так сказать, видит сам все, и он должен молнию туда метнуть. А раз не метнул, ну, значит, все эти ваши Зевсы – выдумки. Вот отвлеченно теоретически это так, потому что мы прекрасно понимаем, если вот, ну, хотя бы основами каких-то богословских знаний обладать, то понятно, что вообще вопрос, где Бог, там, он такой странный вопрос, да, потому что это только мы существуем во времени и пространстве, вот в этом нашем нынешнем состоянии, да. И поэтому мы не можем вообще на мир посмотреть глазами Бога, да, все, единственное, что, ну, это тоже уже метафора, да, сказать, посмотреть глазами Бога, Вот, а и единственное, что нам дано вот этот образ и подобие, это то, что мы можем любить. Вот что, как мы можем почувствовать? То, что мы можем любить врагов, да, максимально приблизиться к тому, что, опять же, условно скажу, если бы у нас был эфир видео, я бы вот, да, вот я сейчас показываю вот эти пальцами кавычки, да, то есть мы можем приблизиться максимально к этому. Это вот через любовь, деятельную любовь, вот. А, но это вот какой, в каком-то самом, так сказать, дерзновенном приближении вот, в отношении к человеку, к миру, ко всему. В этом смысле, опять же, конечно, вот гениальное прозрение Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда старец Зосима на вопрос вот такой вот из серии «А что, как?» госпожи Хохлаковой, он отвечает, что вы попробуйте любить, убедиться, вот, снять ваш вопрос, он говорит, можно только опытом деятельной любви. Ведь, смотрите, все страшные вопросы Ивана Карамазова ответа не получают в романе, в логике Карамазова. Вот поставлен вопрос, где-то нету ответа. Но есть другой ответ, параллельно с этим Достоевский выстраивает, это, мне кажется, вот такая, конечно, свыше данная ему вот этот ответ, опыт деятельной любви. Вот опыт деятельной любви, это и есть христианский ответ, как ты вот можешь, так сказать, и здесь, значит, отвлечённо-теоретически, возвращаясь, да, к вашему вопросу, мы можем просто сказать, что это вопрос из серии неправильно заданных вопросов. Может ли Бог поднять камень, который... Может ли Бог сотворить камень, который он не может поднять? Да? Здесь этот вопрос не имеет смысла с точки зрения христианского понимания Бога. Вопрос не имеет смысла, потому что Бог не Супермен, который сидит, творит эти камни, неважно чем и как, но потом их поднимает. Да? То есть это бессмысленный вопрос в прямом... Простите за невольную тавтологию в прямом смысле этого слова. Вот. А с другой стороны, тогда возникает более серьезная, так сказать, тема, почему это попускается, да, вот если мы уже понимаем, что вот есть Бог, да, вот он попускается. Почему тогда? Вот если этот вопрос переформулировать, не с позиции атеиста, потому что где ваш Бог, это вот вопрос, который любят задавать некоторые атеисты. Вот он, если он такой, как вы говорите, он не мог здесь не проявиться, значит, его нет. Да? Мы вот эту тему, значит, христианский вопрос, вот теодицея, так называемое, оправдание Бога, это вопрос уже того, почему это зло допускается, эта гибель, это уже вот такой Иван Карамазов, он же говорит, я не против Бога бунтуюсь. У меня нет, Карамазов нигде не говорит, что он в Бога не верит. Я мира им созданного не принимаю. Да? Здесь вопрос, который на отвлеченном теоретическом уровне называется вопросом свободы воли, и того, что Бог не носил. То есть, а Достоевский на это ответил, Карамазов сам себе ответил легендой о великом инквизиторе. Да? Вот. Есть счастье, так сказать, баранов, которые идут за вожаком, или даже скорее погоняемые ими бегут впереди. Вот. А вот с точки зрения конкретной ситуации, это вот возвращает нас к началу нашего разговора. Есть вещи, в которые ты... Вот тут нужно просто теоретически, знаете, мне кажется, просто их надо прекратить. Вот это можно, потому что можно сломать голову. Когда ты, вот, понимаете, ну вот родился там младенец и умер через месяц. Вот если ты будешь сидеть и говорить, за что, и, может быть, я не прав, у меня нет просто другого ответа. Можно сломать голову. Здесь вот только, понимаете, и вот это либо нужно обладать настолько сильным христианским, вот такой сильной верой, у Бога все живы, причем такие люди есть, и среди нас, я помню прекрасно, как это же было, сейчас вот, чтобы не наврать, в общем, я вам расскажу, совершенно точно, это была такая, это очень такая личная история, у меня дочка старшая, она когда родилась, она попала в реанимацию, причем, ну так, плохо попала, то есть не то, что как обычно, после выписки, и причем как-то я даже про это уже где-то там пришлось писать. Ну, неважно. В общем, я пришел, и мне что-то дежурная врач, которая там принимала роды или была, она что-то мне такое говорила, я ничего не понял, но она меня вроде как успокоила. Я на следующий день прихожу, а мне говорят, в реанимации. Ну, а я вроде приободрённый, мне сказали, и выходит уже врач, который в этот день, и я говорю, вот, я пришел, там, он говорит, куда вы пришли? Я говорю, ну вот, она говорит, вы видите, что здесь написано? Реанимация. Что, мол, шутки здесь? Вот я, помню, с одним священником разговаривал и говорю, отче, я в ужасе, а вдруг она не выживет? И он мне сказал то, чего я вообще никак не ожидал, вот вообще никак. сейчас говорю, внутренне содрогаюсь. Он говорит, ну, с точки зрения вечности у нее положение лучше, чем у вас. Все равно. Но, понимаете, это было так сказано, вот сейчас, может быть, у меня это прозвучало как-то не очень хорошо, что он, вы знаете, я не то, что там не разозлился, не обиделся, я как-то, у меня как-то вот, он меня как-то, знаете, как вот, ну, встряхнул. Встряхнул. Не то, что он там успокоил или что, но как-то это было сказано спокойно, вот, я не знаю, с любовью, да, но как-то он меня вернул на место, да. Ну вот, я не знаю, вот, насколько это убедительно, да, потому что это, ну, это жестко прозвучало, да. То есть он же мне сказал, нет, нет, она обязательно выживет. Он сказал, ну, я, потому что я же говорю, а если не выживет? То есть он должен был ответить на вопрос, а что делать, если не выживет? Вот она не выживет. Он сказал, ну, у нее лучше, чем у вас. Положение с точки зрения, так сказать.
Стало даже жесткие слова стали утешением.
Да, и это вот, понимаете, вот, но надо иметь право. Вот мое личное мнение, подчеркиваю, что на такие слова надо иметь право. Вот я думаю, что здесь... Он меня встряхнул не только тем, что он сказал, но и как он сказал. И вот у меня с этим священником много было таких вот ситуаций. Там, если вот позволите, еще одна уже по другой теме, когда он, значит, что-то мы... на Кристины кого-то из детей, и он сказал, что вот... Ну, как это воспитать? Или я спросил, как? Он говорит, только личным примером. Только вот дети должны... Я говорю, ну, это очень сложно. Он засмеялся, говорит, зато спасительно. Для вас и для детей. Вот, и знаете, такие нет, простые вещи. И
потрясающе.
Вот, ну, да, но они... Потому что я говорю, ну, не, ну, как, уже сулич, ну, какой личный пример? Это очень сложно, но зато спасительно. Знаете, это как-то вот... Это что-то очень простое, но такое вот тебе сразу... Понимаете, цена вопроса сразу понятна, да? То есть твои какие-то там... Или вот спасение, да, вот...
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня, как всегда, по пятницам проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».